Шалом, אנחנו קוראים
Здравствуйте. Мы читаем книгу Труда Рабаша, второй том, 1193 страница, статья «Что означает «Вернись, Исраэль, до Творца твоего в духовной работе»?» Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Труды Рабаша, второй том, 1193 страница. Что означает «вернись, Исраэль», «вернулись, Исраэль, до Творца твоего в духовной работе»? Сказано: «Возвращайся, Исраэль, до Творца своего, ибо споткнулся ты о вину свою. Возьми с собой слова и возвратитесь к Творцу, скажите Ему: прости все прегрешения и прими то, что благо, и принеси быков вместо... Вместо быков принесем слова уст наших». И нужно понять, какая связь между «ибо споткнулся ты о вину свою» и «потому возвращайся, Исраэль, до Творца своего». А также, что означает «скажите ему, прости все прегрешения». Следует понять то, что сказали мудрецы: «велико возвращение, достигающее престола славы». И, как сказано, «до Творца твоего». Известно, что порядок духовной работы разделяют на две категории. Первое — то, что касается общества. Их работа совершается в свойстве действий, а над намерением они не работают. То есть не работают над тем, что было намерение ради отдачи. И поэтому в категории действия все более-менее думают, что все в порядке. И каждый верит, что, конечно же, невозможно, чтобы был человек был совершенен. И обычно человек считает себя совершенным. Но когда он смотрит на своих товарищей, то видит их недостатки и что с ними что-то не так. Однако с ним самим все хорошо. А если и есть у него недостаток, он оправдывается тем, ведь сказано: «Нет праведника на земле, который бы сделал добро и не согрешил». И поэтому и он, разумеется, обладает недостатками. А также он очень остерегается унижения, как сказали мудрецы: «Будь очень и очень принижен духом». Также он видит, насколько он возвышен над другими людьми. И все-таки он верит в веру мудрецов и верит в высшее знание, и что, конечно, находится в приниженном состоянии, и что он хуже других. Однако это находится у него в свойстве веры высшее знание. Следовательно, те люди, которые относятся к категории общего, масс, когда они занимаются Торой, то не способны почувствовать вину прегрешения и что они хуже остальных. А в общем, они довольны своей работой. И поэтому, когда наступает месяц Илуль и 10 дней раскаяния, когда приходит время покаяния, у них много работы. Нужно найти в себе прегрешения и раскаяться в них. А иначе они предстанут перед высшим судом, и их могут, не дай Бог, наказать за их деяния. Они понимают, что, возможно, вознаграждение, которое они заслужили, по их мнению, им могут и не дать. То есть пусть будет меньше наград, но лишь бы не наказание, об этом и речи быть не может. Они сами знают, что много занимались Торы и выполнили много заповедей. Однако те люди, которые работают в категории частная, то есть они желают удостоиться свойства слияния с Творцом, они понимают, что Торы и заповеди, которые они соблюдают, являются лишь 613 советами, эцот, как достичь слияния с Творцом. Другими словами, нет у них иной заботы, кроме как насладить Творца, а не о собственной выгоде они беспокоятся. И тело, конечно же, противится этому, предъявляя оправданные претензии, и что все, что он утверждает, верно, и начинают преподносить человеку доказательства со всего мира, что никто не идет таким путем отмены своего желания получать ради себя, чтобы действовать только ради Творца. И человек хочет преодолеть эту вину, которую привносит в его мысли желание получать, и которая против веры, Это и есть претензия фараона, который сказал, «Кто творец, чтобы я услышал голоса его?» И получается, что человек спотыкается о грех неверия. И насколько человек преодолевает, он преодолевает то, что может. То есть насколько человек может верить в Творца, в том, что он управляет миром, как добрый, творящий добро, тело показывает ему наоборот. И получается, что всегда он спотыкается и видит, что конца этому нет. Он находится в подъемах и падениях и не знает, что делать с этим. И об этом сказано: «Вернулись сыны Израиля к отцу своему». И почему должно быть вплоть до Творца своего? Все потому, что споткнулся ты о грехи свои. То есть, поскольку споткнулся ты о грехи, то есть о грех веры, а теперь чувствуешь, что ты человек самый приниженный во всем мире, поскольку мысли и желания, которые у тебя есть, таких нет ни у кого в мире, чтобы они были настолько приниженными. И ты веришь, что ты далек от духовного, очень далеко. То есть люди светские не говорят, что они далеки от духовного, поскольку вообще не верят, что существует духовное в мире. Точно так же и религиозные люди. Они верят в Тору и заповеди и не чувствуют, что они удалены. Точно так же, поскольку каждый чувствует, что более-менее с ними все нормально. А если и видит какие-то не свои недостатки, то, конечно, есть для этого оправдание. Главное, что человек видит, что весь мир живет совершенно спокойно, а такой человек, он полон того, что спотыкается и не видит, как можно выйти из такого состояния. И поэтому для него нет другого совета, кроме как «вернулись Израиль». То есть человек должен вернуться к Творцу и не отходить от Него до тех пор, пока не удостоится, чтобы стал он Творцом твоим. То есть чтобы удостоился полной веры, а иначе останется он со своими провалами. И поэтому возложено на человека делать все, что он только может, пока не смилостивится над ним свыше и дадут ему силы, называемые желание отдавать. В связи с сказанным поймем сказанное «возьмите с собой вещи». То есть те самые вещи, о которых говорит тело, утверждая, что не стоит работать ради Творца, а эти вещи возьмите и вернитесь с ними к Творцу. Говорили ему, все несет с собой грех, то есть все, что говорит нам тело, преодолеть мы не можем. Все эти вещи с собой возьмите в то время, когда вы возвращаетесь к Творцу. И говорят «все». То есть только ты можешь сделать все, и только ты можешь дать нам вторую природу, называемую желание отдавать. И ты несешь грех. То есть ты можешь принять наш грех и исправить его. И только ты несущий наш грех, а у нас нет никаких сил. Но мы верим в том, что все это, все, о чем говорит с нами тело, ты дал ему все это, все эти вещи. И, конечно же, ты послал нам, и все это, разумеется, нам во благо. И поэтому скажите ему, каждый возьмите с собой слова, возвратитесь, прегрешение, и все, что тело говорило против Творца, ты обязан дать нам другую природу, называемую желание отдавать, а иначе мы пропадем, поскольку мы полны прегрешений. И то, что сказано, и восполнились слова уст наших, то есть из-за того, что находимся мы в состоянии, когда сфатаем, то есть уста наши, однокоренное слово, окончание наше, все, что находится вне святости, указывающее на то, что находимся мы вдалеке от духовного. И поэтому принеси быков, пожертвование вместо быков, слова наши. То есть мы, находясь в конце, должны быть восполнить плодами или быками, как сказано, плодитесь и размножайтесь, и принесите их в жертву. Об этом и сказали мудрецы. Хорошо, раскаяние, поскольку достигает престола царя. И если есть люди, которые относятся к категории общей, они не чувствуют, что есть у них есть прегрешение, и грехом называется первичный грех, поскольку чувствуют, что есть у них вера, а с ними у них все хорошо, поскольку если у человека есть частичная вера, как об этом говорится в предисловии к ТЭС, они этого не чувствуют. И поэтому люди считают, что они совершенны. В то время как люди, относящиеся к категории частные, то есть те, кто хотят, чтобы была только одна власть, власть единого, то есть хотят они отменить собственное управление, называемое желание получать, а чтобы было раскрыто в мире только управление Творца, они чувствуют, насколько тело сопротивляется этому, и насколько хотят они прийти к раскаянию, то есть вернуться к Творцу, и этот ответ или раскаяние достигает престола царя. Но необходимо понять, что означает престол царя в духовной работе. Известно, что Малхут называется престолом, как сказано об этом в предисловии книги Зоар. Тайна престола состоит из двух свойств. Первое — то, что он, Мехасе, покрывает царя, то есть покрывает всю темноту его. И отсюда слово «кисе» или «трон», «стул» от слова «кисуй» — «покрытие». Второе. Малхут раскрывает Малхут в мирах, как сказано. И этот престол является образом Адама. А мы знаем, что необходимо верить в то, что сокращение и скрытие, которое произошло, ведет к исправлению, поскольку именно это может привести их к совершенству. И необходимо верить в высшее знание, в то, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро. И то, что мы не замечаем этого, то, что управление доброе и творящее добро скрыто от нас, мы должны верить в то, что на самом деле управление именно такое, как доброе и творящее добро. Но существует скрытие, которое покрывает это. И к тому же тело сопротивляется этому, утверждая, что у судьи есть лишь то, что видят его глаза, и не верит выше знания. И человек хочет преодолеть претензии тела. И эта работа тяжелая, и присутствуют здесь подъемы и падения. И когда человек кричит Творцу, чтобы он помог ему, чтобы мог он принять на себя это покрытие, то есть чтобы в его силах было поверить, что на самом деле управление является добрым и творящим добро, а он все еще не удостоился этого увидеть, выходит, что за счет такой работы он превращается в колесницу для престола. То есть он принимает на себя этот престол, который становится для него скрытием. И тогда престол превращается в престол Творца, кисе кавод, то есть удостаивается того, что шхина восседает на этом престоле. Получается, что в той мере, в которой прежде это было слово, свойство кисе, то есть скрытие, и находился он по важности как шхина в прахе, превращается в престол царя. И об этом и сказано, что когда это покрытие, скрывающее царя, являющееся тьмой, теперь появляется возможность преодолеть эту тьму, как сказано, есть глаза у них, да не видят. Получается, что в то время, когда кисе — это состояние, которое называется «споткнулся ты о прегрешениях своих», человек приходит к состоянию «престол», то есть подъемы и падения. И человек видит, что работа эта требует много времени, поскольку трудно человеку во время скрытия преодолевать и говорить, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И поэтому на человека возложено в такой момент прийти к раскаянию, то есть, чтобы, начиная с кисе, стула, престола или скрытия, он пришел бы к тому, что скрывает, и пришел бы к раскрытию Малхут, как управляющий в мире. Как сказано, приходит он к покрытию образа человека в виде Адама. И об этом сказано. Должно быть раскаяние вплоть до престола царя. Это означает, что ответ, возвращение и раскаяние человека должен удостоиться он двух этих свойств, то есть должен вернуться к престолу, поскольку вернулись Израиль к отцу своему. В тот момент, когда споткнулся о грехи свои, то есть когда человек возвращается и приходит к раскаянию о том, что он удален от Творца, тогда человек начинает желать уподобления по свойствам, поскольку видит, что скрыт он от Творца, существует скрытие. То есть в то время, когда он хочет сделать хоть что-то для Творца, действовать ради Него, он получает вкус скрытия, то есть скрыт от него смысл или вкус работы, поскольку все, что он ощущает, для него скрыто. А потом становится, приходит к раскрытию, то есть вскрытие или раскрытие указывают на там, на вкус и смысл. То есть, когда человек действует ради Творца, тогда вкус этой работы скрыт. В то время, когда человек действует ради самого себя, то, что называется «нам и себе», вкус этой работы раскрыт и понятен. И получается, что это и подводит нас к тому, что спотыкаемся мы о грехи свои. И поэтому не существует другого совета, кроме как того, чтобы человек возвратился к Творцу своему, и об этом и сказано, что все прегрешения принеси к Нему вещи. Об этом мы и говорим во время благословения еды, и находится в добром разуме человека и Творца. Почему мы должны удостоиться благоволения Творца? Для чего нужно человеку, чтобы его уважали и давали ему почет? Какое отношение это имеет к духовной работе? А речь идет о том же, что мы хотим, чтобы человек удостоился благоволения Творца. То есть хотим мы, чтобы удостоились свойства Адам, человек. Поскольку со стороны природы человек сотворен со свойством желания получать, как в Малхут означает имя Бон, имеющее числовое значение «бима» — «животное». И поэтому мы просим, чтобы дали нам свойство «Адам» — «человек». Как сказали мудрецы, вы называетесь «человек», а не «народы мира», не «недолопоклонцы» называются «человеком». То есть, чтобы стать дающим и чтобы удостоиться благоволения в глазах Творца, и дал бы нам свойство Адам. И об этом и сказано, что удостоился он благоволения Творца, и дал он им свойство, называемое Адам. Получается, что человек должен молиться только об одном, то есть о том, чтобы Творец его приблизил, поскольку приближение в духовном называется подобие по свойствам. То есть желает он, чтобы Творец дал ему желание отдавать, называемое второй природой. И отсюда можно истолковать вышесказанное. Лечит он разбитых сердцем. Нужно понять, что Творец является тем, кто может излечить разбитые сердца. Как сказано мудрецами, что смилостивился он над разбитыми сердцами. Сердцем называется высшая святость. То есть мы изучаем, что в разбитое клей все, что получают, все вытекает наружу. Точно так же, если сердце разбито, то есть желание получать управляет сердцем, выходит, что не может войти туда свет, благо, поскольку все, что получает желание получать, все переходит к клепот. И это называется «разбитое сердце». И поэтому, когда человек молится Творцу, говоря, что «ты обязан мне помочь, потому что я хуже всех, поскольку я чувствую, что желание получать правит сердцем моим, и поэтому нет ничего, что есть из духовного, что проникло бы в мое сердце. Не нужно мне никаких излишек. Я хочу просто действовать лишь ради Творца, и нет у меня никакой для этого возможности. И поэтому только Ты можешь меня спасти». И это можно объяснить сказанным, что близкие к Творцу разбитые сердца. То есть те люди, которые просят Творца, чтобы Он помог им, чтобы сердце их не оставалось разбитым, а было бы цельным, совершенным. Возможно, это только если человек удостоится желания отдавать. И поэтому он просит Творца, чтобы дал ему возможность желание отдавать, поскольку видит, что нет у него недостачи ни в чем в этом мире, кроме как чтобы обладал он возможностью выполнять действия ради Творца. И получается, что он просит только близости Творца. А существует правило — мера в соответствии с мерой. И поэтому Творец приближает его, и, как сказано, близки к Творцу разбитые сердцем. В связи с сказанным можно понять сказанное, что хранит он все кости, и ни одна из них не разбита. То есть означает, что кость или суть человека — это сердце. Это желание, которое находится в его сердце. Всякий раз, когда желания у человека меняются на подъемах и падениях, Творец сохраняет эти желания, чтобы не перемешались они с желанием получать с желаниями духовными. И об этом и сказано, и ни одна из них не будет разбита. То есть, несмотря на то, что желание получать приводит к разбиению келим, Творец хранит их, то есть Он приближает человека, то, что называется, по подобию свойств, передавая ему вторую природу или желание отдавать. Это и называется «хранит Творец». Как сказано, хранит он, хранит Творец. То есть тот, кто чувствует, что он глуп, и нет у него разума, и он боится попасть под власть ситрахра, называемое желание получать ради себя. И тогда человек просит Творца, чтобы охранял его. Получается, что человек возносит молитву снизу, то есть то, что является желанием и кли, и тогда Творец дает ему свет. В то время как человек находится во время подъема и считает, что он уже не нуждается в помощи Творца, поскольку сейчас у него есть основа для ощущения, то, что становится у него в свойстве знания, то есть теперь он знает, ради какой цели он трудится, уже его работа не является выше знания, поскольку теперь у него есть на что опереться, то есть на то ощущение, когда он чувствует, что такое состояние для него благо, и на основе этого он определяет порядок работы. И поэтому тут же сбрасывают его свыше, спрашивая его, где же твоя мудрость? Ведь ты же говорил, что ты знаешь о том, что на чем основывается эта работа. А все то время, пока человек думает о том, что он глуп, о том, что основа его работы должна быть выше знания, он нуждается в помощи Творца. Вот тогда человек говорит, если Творец не выстроит дом, зря трудились работающие там. И именно таким образом Творец называется как хранящий Израиля. Отсюда становится понятно, что значит, что человек находится в беде в духовной работе. Ответ понятен. Бедой или узким местом называется недостаток хасадим, милосердия. И поэтому человек, понимая, что он ничего не может сделать ради отдачи, что и называется, не может он совершить никакой милости, а действует только ради себя. Он видит, что в состоянии, в котором находится, никогда не удостоится он слияния с Творцом. И он об этом сожалеет. И то, что человек может сделать, что же человек может сделать с этим? То есть он понимает, что ничего не может сделать, чтобы могло помочь, кроме как воскричать к Творцу. И Творец слышит, слышит все его беды, то есть любые состояния, когда он находится в состоянии узости, то есть не хватает ему хасадим, милосердия, когда не может он преодолеть свои действия, и тогда Творец его спасает. Как сказано, из всех бед спасает его. Также сказано, что и нет у него бед, то есть он не сожалеет о том, что не в его силах сделать что-либо ради отдачи. И поэтому нет у него кли, чтобы Творец мог его спасти, чтобы почувствовал, что с ним все нормально в состоянии, в котором он находится. В связи с сказанным можно объяснить сказанное мудрецами. Каждый, отличающийся от ученика верного, падает в ад, геном. Нужно понять, сказано, что «сотворил я злое начало, сотворил я Тору в приправу». Если так, то, конечно, тот, у кого есть злое начало, не может преодолеть его. И он говорит, что «не могу я его преодолеть, поскольку создал я Тору в приправу». То есть отсюда мы видим, что нужно изучать Тору даже в тот момент, когда он и недостоин. Объяснить это можно так, как сказал мой отец-учитель Бааль Сулам. И именно глупым нужно было сказать, что есть мудрость. Потому что тем, кто ищет мудрость, даже тех, у кого ее еще нет, уже называются они мудрецами, поскольку есть у них желание стать мудрецом. И поэтому можно объяснить это так: тот, кто хочет быть достойным, уже называется учеником достойного. То есть тот, кто желает изучать Тору, поскольку хочет быть достойным, уже называется достойным. И все это потому, что уже он чувствует, что он далек от работы Творца. То есть он может работать только лишь ради собственной выгоды. И это потому, что он недостоин, а хотел бы быть достойным, но у него не получается. Вот им и сказано, сказал Творец, создал я злое начало, создал Тору в приправу. И поэтому можно объяснить, нельзя изучать Тору ученикам, которые не хотят быть достойными, в то время как те, кто хотят стать достойными, можно им учиться.
Вопросы? По всей статье. Ну...
Очень сложно, здесь только всего.
Ну хорошо, постепенно.
Он подытоживает, говоря, что тот, кто считает себя глупым, поскольку работа выше знания, тогда человек может сказать, что зря потрудились люди, если не будет Творца в этом доме.
Глупец здесь совсем другое понятие, к которому мы привыкли в своей жизни. Глупец — это верящий каждому человеку. Это то, что детьми мы были, пели.
То есть человек хочет отказаться от всего разума, и у него есть силы забыть все, что он знает. Да?
Да, да. А в чем проблема?
А на основании чего он будет работать? Возьмет весь свой разум, отложит в сторонку.
Нужно много разума, чтобы работать выше него. Еще больше разума. Почему ты думаешь, что ты должен быть глупцом? Нет. Выше знания — это значит еще выше, чем знание у тебя. Это не то, чтобы я отменял, но я понимаю, чувствую, выясняю все эти вещи. Я знаю все. И я еще обретаю систему более высшую, чем это. На ступени плюс один, а это называется выше знания. Я не только выполняю что-то, я знаю почему, откуда, где внутренний двигатель. Когда вследствие того, что я постигаю, это обязывает меня действовать. Это наоборот. Ты становишься менее глупым, ты не выполняешь что-то просто так. Ты ищешь корни этих вещей. Это называется выше знания. К более высокому знанию. Это называется знанием Торы. Когда ищешь ты, где этот свет, который является мозгом и силой всего творения, как она действует, эта сила, и ты хочешь задействовать ее.
А следующая фраза меня вообще удивила. Говорит, то есть удостоится полной веры, иначе останется со всеми грехами, и поэтому человек делает все, что в его силах,
да.
Пока не смилостивится на нем свыше, и дадут ему силу ради отдачи.
Потому что он сам не может достичь того, чего нет в нем. Нет. Человеку дают только животный разум. Он может развиваться только вследствие системы, в которой находится. Но для более высокой системы подняться на ступень он не может, если этого ему не сделают. Это новое творение. Это каждый раз выстроить в нем что-то новое.
Вы нас обучаете, что это замкнутая система, как вы говорите, что нет здесь ни милости, ничего. Ты должен выполнять работу и так далее.
Да.
Здесь я вижу, пока не смилостивиться над ним, свыше, ничего не будет.
Смилостивиться над ним, это значит, что это не в моих силах выполнить, но в моих силах выполнить все действия, которые приведут к тому, что это сделают свыше.
Нужно мне понять это больше. Вы же говорили, что нет милосердия.
Ты в своей жизни не знаешь, что происходит. Ты стучишься головой о стену, еще ничего не происходит. Ты даже не знаешь, откуда и что, и вдруг раскрывается тебе. Вдруг приходит разум, чувство, понимание. Так вот, туман рассеивается. Почему? Почему ты не знаешь? Вот так и никогда не будешь знать. Поэтому сказано, все, что в твоих силах делать, делай.
Ну, это понятие понятно. То есть вы выполняете вашу работу и не думаете слишком много, какой будет конечный результат. Просто работайте.
Да?
О чем говорит эта фраза? То есть пока не смилостивятся на нем свыше, ведь...
Есть 10 условий, которые, если ты выполнишь, ты будешь хорошо продвигаться, и все. Даже 5 условий, даже менее того.
Какие условия?
Условия, прежде всего, слышать, что тебе говорят великие. Насколько ты способен? Да? Согласно этому выполнять действия в десятке и ждать милосердия. Что значит ждать милосердия? Того, что состояние изменится к чему? К более высокому духовному состоянию. Это отдача, объединение, любовь ближнего и так далее, и так далее. По отношению к Творцу, словом. Тебе ничего особого не надо делать, всего лишь выполнить возлюби ближнего как самого себя, только на уровнях, подходящих для тебя.
И тогда работа как бы легкая, как он говорит.
Да?
Легкая.
Да?
Интересно.
Работа легкая, потому что ты можешь получить здесь поддержку окружения, когда Творец тебя поместил в такое окружение. Если ты хочешь отдавать им, чтобы они дали тебе такой взаимной поддержки с легкостью и очень быстро, ты можешь достичь всего. А ты продвигаешься согласно законам, законам природы. Ты не можешь уйти со своего пути. Не можешь. Ты все равно пойдешь, как осел. Не хочешь, получишь удары и захочешь. А если нет, то умрешь, как животное, затем снова встанешь с теми же решимот, начнешь реализовывать их. И это все. Это законы.
Здесь такой заголовок, он говорит, вернулись сыны к Творцу. То есть вместо того, чтобы он ко мне пришел, то есть должны вернуться сыны Израиля вплоть до Творца. То есть он приходит ко мне и должен облегчить мне жизнь. Наоборот, он мне ее только отягощает.
Этого я вообще не хочу слышать.
Как можно двигаться? Ну, и вернулись сыны Израиля вплоть до Творца. Ужасная фраза.
понять систему, чтобы она была перед глазами, что эта система, я нахожусь в ней, и невозможно здесь сделать то, что мне заблагорассудится. Это как во всех системах, в технике, во всем. Она существует, эта система, ты ничего своего сделать не можешь. Есть, скажем, сила притяжения. Ты хочешь подняться над притяжением Земли, над земным шаром. Что ты должен сделать? Ты должен найти силу, которая будет больше силы притяжения. То же самое здесь. Просто. И тебе говорят, как найти эту силу, как сформировать ее, как усилить ее. И сам ты этого не можешь сделать, тебе нужна десятка. И тогда ты поднимешься. Все?
В итоге, какая самая важная точка из всего, что он здесь написал? Какой итог?
Самая важная точка — это то, что называется у нас Тора и заповеди, называется исправлением желания с помощью света, возвращающего к источнику. Все. И не то, чтобы мы делали что-то руками, ногами, устами, с помощью всевозможных средств, там, признаков всевозможных, но только работа над нашим желанием с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Все. Большего ничего нет. Хорошо, еще вопросы. Кроме него есть что-то? Да.
Денис спрашивает, что за состояние низости в духовной работе?
У низкого состояния и вообще у всего в духовном есть много понятий и истолкований. Низкое состояние — это когда человек ощущает себя низким, и это низкое состояние может быть положительным и отрицательным. Низость, если он распознает свое желание как желание получать, которое буквально низкое, потому что оно действует только согласно наслаждениям и страданиям, и не может находиться выше этого. То есть разум тоже работает вместе с желанием для того, чтобы убежать от плохого и приблизиться только к хорошему, как животное. Или же он хочет, кроме того, что есть у него чувства, желания и разум животные, приобрести также человеческий разум Адама. А Адам — это уже доме люборе, подобный Творцу. И действия, которые он хочет выполнять, они будут не для того, чтобы наполнить его желание получать, а уподобиться Творцу Буре. Это совершенно иное существование. И тогда он начнет чувствовать иную реальность. Он начнет раскрывать сеть сил отдачи, а не получение. Это называется, что он входит в систему связи между людьми, в десятки, и через нее он раскрывает все связи в действительности, и там сеть по-настоящему полная, совершенная, истинная, которая действует только согласно одному принципу взаимной отдачи. Эта сеть называется Акадош Барху, Творец. И все. В этом вся разница. И тогда человек должен желает относиться к этой сети.
Мантас из Балтии спрашивает, что означает почувствовать вкус в работе?
Почувствовать вкус в работе — это значит почувствовать вкус в отдаче. Это приходит свыше. Нет здесь никакой возможности у человека измениться, а только способствовать изменению, но измениться нет. Приходит свыше свет, какой-то, и человек вдруг начинает чувствовать, что есть у него, ему нравится отдача, нравится объединение. Сам-то он этого не любит, он понимает и осознает то, что он не хочет объединяться, он не хочет отдавать. но он начинает раскрывать, что существует такая сеть духовная, высшая, которая действует именно таким образом. И тогда постепенно, когда он начинает знакомиться с ней, еще до того, как она раскрывается по-настоящему, но согласно всевозможным внутренним ощущениям такого рода, это еще не раскрытие, тогда он начинает ценить ее больше, он начинает приписывать ей, относить к ней особую силу, мощь, универсальность, уникальность, и понимает, что это сеть, которая находится выше, окружая наш мир, мир человека, и что она управляет всем. А он должен хоть как-то отнести себя к ней. Да. Это называется «Вернись, Израиль, до Творца своего». Эта сеть является Творец наш. Да.
Добавляет и спрашивает, что означает усилие человека? Напрасные усилия человека.
Напрасные? Это если он... Нет такого, по сути дела, что усилия были напрасны. В любом усилии у тебя есть и начало, и конец, и посередине, и все соединяется. Но если соединяется не в правильном истинном виде, когда он идет вместе с направлением, с вектором общего развития с начала до конца творения, тогда называется, что его усилия напрасны, потому что они не ведут его в том же направлении цели творения, а может быть в противоположном, в другом направлении, в сторону, но вследствие этого он тоже чему-то учится, поэтому все, что в твоих силах делать, делай. И вследствие усилий придет и разум тоже. Это исправится. Хорошо? Да?
Доброе утро. Я немножко потерялся здесь. Все равно, что идти в лесу и потеряться.
Нет, ты должен учиться, изучая каждый отрывок постепенно. Я понимаю, что вы не можете сразу охватить всю статью и уловить мысль автора, как он проводит вас через все эти сложные ситуации. Вы не способны. Так отрывок за отрывком. Это не буквально отрывок, а половина листа, четверть. Когда ты видишь в этом, да, это я понял. А вот эту часть не очень-то. Но это мне не мешает. Следующий отрывок я снова улавливаю. Статья включает много частей, которые якобы отделены одна от другой.
Он да. Здесь пишет, и нужно объяснить сказанное мудрецами, каждый ученик, который недостойный, падает в ад, попадает. Это значит упасть в желание получать?
Да. Дальше.
Спасибо.
Все? Да. Амнон Саба.
Здесь есть большой отрывок, где говорится о слове «кисе» со стороны скрытия. Кто кого скрывает? Он скрывает от нас, или мы, как есть глаза у них, да не видят?
Конечно же, начало всегда в нем. Но то, что он дал закон, которого не приступить, и мы можем распознать духовную систему, систему отдачи, взаимной связи, что называется любовью, то, что можем мы это распознать согласно нашим свойствам, так что же ты можешь сделать? Поэтому в конечном счете мы и испорчены не видим. Но затем, когда мы принимаем методику исправления, вместо того, чтобы исправить себя все-таки, упорствуем и не желаем исправлять себя, и ставим условия, что я хочу, чтобы Творец сделал так, и так, и так, тогда получается, что мы виноваты, а не он. Если мы пользуемся всеми средствами, которые он предоставляет нам, тогда мы продвигаемся, то, что называется, путем Ахишена, с большой скоростью, в хорошем виде, каждый раз из одного состояния в другое хорошее состояние. Но если я не принимаю этих условий, иду вроде бы против этого, не слушаю советов каббалистов, тогда проблема. Ты можешь сказать, что я могу сделать, если он дал мне такую природу. Он дал тебе такую природу, верно, что ты упрямец, что ты ленив, что ты лжец. Конечно же, он дал. Это не ты. Но тебе нужно воспользоваться средствами, которые он дал, чтобы исправить это. Да.
Так как, откуда должно прийти раскрытие? Если есть скрытие со стороны Творца, то откуда придет раскрытие?
С чьей стороны?
Да, он нам раскроется, или мы его раскроем? Как бы он снимет это скрытие с глаз?
Согласно закону подобию свойств. Ты понимаешь, что такое закон подобия свойств?
Понимаю.
Так кто же должен измениться, прийти к уподобию?
Человек.
Человек. С помощью чего он меняется?
За счет того, что меняет свою природу? Желание получать на отдачу?
Кто меняет ему природу?
Свет, возвращающий к источнику.
А это Творец.
Творец.
Ну, так человек или Творец?
Но это сочетание.
Сочетание, верно, ты хорошо сказал. Сочетание, именно так. Так ты должен быть с ним все время на связи. Все, быть партнером. Хорошо? Да. Рав, в отношении «вернитесь до Творца своего». Есть здесь понятие «половина шекеля». Человек должен сделать половину шекеля, а Творец возвращает, восполняет. Но здесь как бы мы делаем все действия до конца.
То, что ты сделаешь действие до конца, и называется половина. Вот на эту половину придет свет и исправит. Но раскрыть для этого хисарон, устремление, желание, молитву, преклонение — это все ты должен.
То есть усилия с моей стороны до конца, и тогда Творец сделает.
Да, это и называется половина.
Спасибо. Рав, здесь написано на странице 1194-го, и сказано, мы поймем сказанное, возьмите с собой слова, то есть те слова, которые говорим вам тело, и говорит, что не стоит работать ради высшего, эти слова возьмите и вернитесь в дом Творца. Что это значит, взять слова? Взять их к Творцу. Слова, когда человек именно не согласен.
Ну да, то, с чем ты не согласен, ты должен прийти к Творцу. Чтобы он дал ответ на все это. То есть и несогласие, и нежелание, и все такое тоже ты должен пробудить и потребовать исправления на них. Не пробуждая все негативное, ты не получишь на это ответ и не сможешь выяснить систему, свою связь с Творцом. Ну, хорошо, да.
Он пишет, что человек должен молиться только об одном, чтобы Творец дал ему желание отдавать.
Да.
Что такое желание отдавать?
Что такое желание отдавать? Это когда я принимаю желание ближнего, И это может быть товарищ, это может быть творец. Все, что вне меня, я принимаю его желание выше, важнее, больше и необходимее, чем мое собственное желание. Это называется «сделай твое желание, как его желание». И все. И тогда я буду работать с его желанием. Захочу наполнить его. А что он хочет? Это как между гостем и хозяином. Хочет, чтобы я ему отдавал, я буду отдавать. Для того, чтобы ему отдавать, я должен возвеличить его для себя. Да, значит, я должен делать соответствующие действия. Я должен относиться к нему. Что значит «он»? Как к нему можно относиться? То есть он находится в центре десятки, значит, я должен объединить товарищей. Ну и так далее. Все это называется «сделал его желание, как свое желание».
Так желание отдавать — это почувствовать желание ближнего, желание Творца. Это ощущение вне меня. Как я должен себе представить его?
Желание отдавать означает почувствовать желание ближнего, который вынуждает себя действовать для того, чтобы его наполнить.
И как бы вся моя жизнь в желании ближнего?
Да.
Этого я должен просить, почувствовать желание ближнего.
Почувствовать, а затем, и как его наполнять? Наполнить его. Потому что через желание ближнего ты наполняешь желание Творца. У Творца нет собственных желаний. У него нет своего собственного хиссарона. Нет. Он совершенен. Но что он тебе дает? Он разбил все творение для того, чтобы дать тебе возможность отдавать всем. И таким образом ты отдаешь ему. И таким же образом ты уподобляешь себя ему. Так же, как он влияет или отдает им, ты это раскрываешь постепенно. Как он отдает ближним, так и ты отдаешь ближним. То есть это означает, что ты соединяешься со Шхиной.
Есть какие-то упражнения, которые мы можем сделать для того, чтобы на самом деле выйти из собственного желания, почувствовать желание товарища, но так, чтобы было по-настоящему.
У тебя есть десятка, о чем ты спрашиваешь? А что такое, если не та, если нет, а работа в десятке? Когда-то я был один, в одиночку. Потом вдруг заменился я на 10 частей, сменился. И я чувствую 9 из них частей как внешние, чужие. А я вновь должен вернуться к состоянию, чтобы все 10 были как одно. То есть сейчас я должен поработать над тем, чтобы относиться к этим 9 частям так же, как я отношусь к себе. У меня есть пример, как относиться к ним. Так же, как к самому себе.
Проблема в том, что я как бы проверяю их желание, что я хочу служить их желанию. Я вижу только свое желание все время. И я все время чувствую только себя.
Насколько ты понимаешь, что хорошо им? Так и действуй. А что хорошо им? Почему ты оторван от чувствительности к ним? Все для того, чтобы, ну, очень просто рассуждать. Им хорошо, если я приведу их к цели творения. Чтобы они связались с Творцом. Чтобы Творец наполнил их. К этому у меня нет никакой чувствительности. Я этого не хочу. Но я могу об этом думать. Таким холодным разумом. Это то, что я должен для них сделать. Что им сделать? Чтобы они наполнились светом Творца. И чтобы Творец насладился ими. Это я должен сделать. Что для этого нужно сделать, чтобы это произошло? И вот тогда как раз я и могу работать. Разумеется, это против моего животного желания. Что мне хочется это сделать? Но я могу понять эту систему. Я могу как-то начинать с этим работать. Как я работаю с какой-то машиной? Вот так же. Но ты врач. Ты смотришь на... Приходит к тебе пациент. Ты проверяешь ему какие-то параметры, делаешь анализы, что-то отрезаешь, делаешь какие-то уколы. Ты не считаешься с ним, ты действуешь относительно болезни, которую ты должен изгнать, излечить. Так и мы совершенно бесчувственные к товарищам, с одной стороны. А с другой стороны, мы можем проверить их, исходя из нашей структуры, из наших чувств и разум, то, что, разума. То, что я могу его понять, но его понять не означает, что я чувственно с ним связан. Для чего все это? Для того, чтобы привести его к исправленному состоянию. Со своими детьми же ты не так считаешься? То есть ты не относишься к ним так вот, да или нет. А с товарищами ты можешь, и это нормально. Ты так изучаешь систему. Ты вступаешь с ними в связь только в соответствии с силой отдачи, которую ты желаешь, чтобы раскрылась между вами. Ну так это чудесно. Ладно.
Зеу. Кен.
Да.
Бокертов.
Доброе утро. Есть здесь один отрывок, который я не понял. То есть в то время, когда человек работает во благо Творцу, называется для Творца нашего, тогда смысл работы скрыт. Тогда как, если работает для собственного блага, что называется нам и сыновьям нашим, тогда смысл работы раскрыт. Вы это можете объяснить мне?
Есть в нашей работе часть скрытая и часть открытая. После того, как мы работаем с чем-то, что скрыто от нас, ну что поделать? Скрыто. Ведь все связано с тем, насколько я могу что-то распознать в соответствии с подобием свойств, с силами природы, с духовными силами. И не получается, или да, получается. Все зависит от моего внутреннего исправления. Я нахожусь целиком в системе. И я ее скрываю. Или раскрываю. В соответствии с исправленными свойствами, или неисправленными свойствами. Ну, вот так.
Спасибо.
Да.
Когда это Рабаш написал? Он написал это в записках или написал?
Нет, у тебя же там дата есть.
Он это не от отца взял, а сам написал.
У тебя же дата здесь есть. Труда Рабаша, видишь, написано здесь. В последний год.
Почему я спрашиваю это? Он пишет здесь, и теперь я обратил внимание, он говорит, что те люди, которые относятся к массам, если они занимаются Торой, они не могут почувствовать, что есть у них прегрешение, что они хуже остальных людей. И то, что они хотят от своей работы.
Есть Тора общая и частная, есть и заповеди для всех и для людей.
Он говорит о своем окружении, о Бнай-Браке, о тех, кто не делает работу, которую должны делать.
Их так воспитали. Что поделать? Они невиновны. Ты не можешь сказать, чтобы Творец пришел к ним и потребовал, и наказал их, и что-то с ними сделал. Нет, они и так в его руках. Они в его руках. Он не хочет их менять. И ты не можешь прийти к ним, к любым людям, светским и религиозным, и сказать, вы делаете неправильно, действуете. Нет, ты не можешь. Потому что это то, что они получают. Все, что получает человек, получает свыше. И если он получил свою Тору, или Тору светскую, или Тору религиозную, значит, это так. Он так живет. Что тебя так заботит?
Меня это не заботит. Он пишет, что потом они судятся свыше. Он как бы не смеется, но он говорит людям...
А что здесь смеяться? О чем? О работе Творца? Это всего лишь Авода Ташем, работа Творца.
Но они не делают эту работу как должно.
Так он не дает им?
Почему не дает?
Он не знает, что они не знают, что нужно что-то делать.
Ну вот именно, они же не знают.
Ну так что, они виноваты? Что над этим смеяться? Ты смеешься над ребенком, который не умеет писать? Если ему 2 года? Ну так, предположим. Нет? Не знаю, я смотрю на людей. И каждое, все, что есть, есть, что можно сказать о нем. Он не получает. И ты половину своей жизни провел и был такой, как был, как есть. Сейчас ты изменился. Почему? В чем разница? Творец начинает пробуждать тебя. Немножко пробуждают все. В соответствии с этим появляется уже к тебе требование. То есть с какого момента можно что-то от человека потребовать? Лишь с момента, когда он начинает размышлять о смысле жизни. Это вопрос, который пробуждается свыше.
Хорошо, у меня есть на самом деле вопрос в отношении каббалистов. Он должен, его окружение обязан. С этого момента я вам говорю, и посмотрите истину, что нужно делать, как можно молчать, как человек, знающий истину.
Секунду, о ком ты говоришь?
Вообще, то, что ты делаешь, это очень хорошо. Я говорю, что рабаш такой великий. Я не хочу атаковать никого. Я говорю, что каббалист, который знает всю истину, как он может молчать.
Так положись на каббалиста, он знает, что делать, и как относиться к самым разным видам людей. Не проблема, проблема, ты не понимаешь, что он пишет. Почитай в конце предисловия книги Зор. Ты твоей правильной духовной работой, скажем так, вот подспудно, подземно, как бы неопознанно, и этим ты пробуждаешь остальных людей. Из-за того, что ты связан с ними единой системой. Все человечество — это одна система, называемая Адам. Ты делай все, что нужно. И за счет твоей работы, когда ты имеешь в виду и их тоже, поскольку ты хочешь насладить Творца, так вот ты хочешь приблизить всех, и ты работаешь ради всех, для всех. Что значит, что ты обращаешься к ним, и что? Ты их обвиняешь? Ты на них кричишь? Ты говоришь им какие-то неприятные слова?
Что значит неприятно? Вы говорите, не работайте фронтально с ними.
Нет, конечно, нет. Сказано, не ставь препятствия перед слепым.
Этого я просто не понимаю, когда вы это говорите. Что это значит? Я не обязан говорить им истину? Я задыхаюсь, когда вижу, что делают люди, а я сижу так, как ничего не понимающий, не объясняю им.
Нет. Ты можешь им объяснить, но в соответствии с их уровнем, как с детьми, к примеру. Несмотря на то, что они взрослые, они так тебе видятся. Может быть, по их духовному развитию они маленькие. Они могут быть профессорами в университетах. Они могут быть простыми рабочими. Это могут быть, я не знаю, или из народов мира, или из Израиля. И они не понимают все, что произошло, и все, что с ними происходит, не понимают. Так как ты можешь взять и обратиться к ним и относиться к ним иначе, чем ты относишься к своему маленькому ребенку, к младенцу? Поэтому ты должен, о чем мы говорим, ты должен распространять широко, статьями, не знаю, песнями даже, и так, чтобы они поняли, что происходит, и где стоит им, стоило бы быть им, чтобы лучше у них была жизнь в их собственном понимании. Так что я могу сказать? Ребята, сейчас не очень хорошо. Вы хотите, чтобы было лучше? Я думаю, что если мы сделаем то-то, 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 будет лучше. Я им объясняю. А вы что хотите? Вы хотите чуть больше отпуска? Чуть лучше заработок? Чуть больше мира в семье? Все это можно достичь. Можно. Вот давайте посмотрим, как и объясняешь. Если я в состоянии объяснить. Если я не могу... Так лучше замолчи.
То есть только зависит от меня, даже от Творца не зависит.
Это зависит от твоей работы прежде всего над самим собой. Среди людей, которые называются Ишаркель, прямо к Творцу. И через них ты воздействуешь на всех остальных. Так вот, внутренне, подземно. А кроме того, ты можешь дать им что-то подходящее. Книжку, кино. Все, что на них может подействовать. Но как и насколько, когда ты обращаешься к их желанию получать. Чтобы открыли, посмотрели, захотели.
Так где здесь работа Творца во всем этом?
Я не знаю.
Что, только я?
То, что Творец сотворил, то, что называется.
Секунду, только я должен делать работу?
Только ты. Все, хватит.
Москва.
Раф, как искренне просить за товарищей, когда не желаешь этого? Саша Ледовской спрашивает.
То, что мы не хотим просить за товарищей. Вот это надо выяснить. И чтобы это было в нас явно, не скрывать и не затушевывать. Я понимаю, что меня вообще не волнует ни один из товарищей. Ни группа, и вообще ничто. Я вспоминаю о них и вспоминаю об усилиях. Я вспоминаю через усилия. Да, выбора нет. Прежде всего, я думаю о себе. Все время. И вдруг вспомнил, а, есть группа. И надо о них подумать. Так это или нет?
Гершин.
Да. Ну вот. Что же делать? Повторить это еще и еще раз. Подумать. А почему я не в этом? И что вся эта система, являющаяся группой, это истинная, настоящая система. И не думая о десятке, мне не о чем думать, потому что я даже не влияю на свою судьбу никак. Эгоистически, чисто эгоистически подхожу. Если я думаю меньше, чем о десятке, то я продвигаюсь, но лишь путем страданий, путем бито, то, что называется. А я хочу продвигаться быстро, путем эхишена. Так что же делать? Я должен вернуться к мысли о десятке. Когда вместо Творца я им буду делать все хорошее. А что такое Творец для меня? Просить его, чтобы он сделал им все хорошее. И они находятся у меня перед глазами. Их я должен привести, хотя я этого и не хочу, но тем не менее, я как бы их хочу привести к конечному исправлению. Вот так? Это прежде всего. А Творец, я и Творец работаем вместе для того, чтобы привести в порядок всю эту десятку. И там находится весь мир, все находится там, нет ничего, кроме десятки. Так я и действую. И, конечно же, я думаю, может быть, раз-два раза в день о них, но для меня важно, и даже это один-два раза в день, потому что, когда я повторяю, возвращаюсь к этому, и вдруг меня как бы такой электрический удар изнутри бьет. О, я вдруг подумал о группе. О десятке. Я за это должен поблагодарить Творца. За то, что Он дал мне такое воспоминание. То, что Он мне напомнил, потому что я возвращаюсь к правильной мысли. И так все больше и больше. Пока на самом деле я внутри себя не создам систему, в которой я нахожусь постоянно. Хочу я того или нет, я не могу от нее избавиться. Все то же самое. Просто все не отдают себе отчет, а я, да, начинаю постепенно осознавать.